Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе. Начинается программа «Тема дня». В течение ближайшего времени поговорим о том, какими были минувшие выходные, ну и, собственно, день понедельника. В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. А в 18.15 в этой студии руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. Мы беседовали чуть ранее с Екатериной, но по многочисленным просьбам наших слушателей, иркутян, мы поставим эту беседу в повторе, потому что речь шла о том, что теперь в Тафаларию могут выезжать организованные туристические группы, и вся эта история вызвала огромный интерес со стороны иркутян. Очень многие, оказывается, хотели бы побывать вот в этом скрытом от глаз туристов до сих пор, от массового туриста в волшебном краю. Вот обо всем расскажем, сколько это стоит, можно ли поехать с детьми, все это 18.15. Ну а пока перехожу к новостям. Уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, заведено по факту ДТП с маршруткой Иркутск-Аршан. Авария произошла вчера утром. В 8.30 автобус выехал из Иркутска, микроавтобус, и направлялся в Аршан. И в районе МОТ произошла авария, ДТП, водитель вылетел с трассы. В микроавтобусе находились 13 человек, то есть был под завязку, что называется. Перевернулась машина, и в результате этой аварии пострадали 7 человек, в том числе сам 50-летний водитель, и погибла женщина. Очевидцы сообщают, «Комсомольской правде» удалось поговорить с девочкой 14-летней, которая находилась в этой маршрутке, что водитель несся на большой скорости. Ну, вот такое было свидетельство ребенка, но достоверно нам известно лишь то, что был дождь, и дорога, по всей видимости, была достаточно скользкой. Ну, в общем, Следственный комитет работает, выясняет все обстоятельства. Ну, а сегодня «Комсомольской правде» стало известно, что погибла женщина из Санкт-Петербурга. Она вообще иркутянка, но приехала вот из Санкт-Петербурга сюда отдохнуть, живет там. А Яна Лисина со мной в студии, корреспондент «Комсомольской правды». Привет, Яна.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста.
Да, действительно, погибшая — это жительница Санкт-Петербурга Жанна Кривенок. Ей 47 лет, и вот так по трагическому стечению обстоятельств вот именно она и погибла. Произошло все так: она приехала в Иркутск, где у нее живут родители, братья, племянники. Она не была здесь, на своей малой родине, порядка 7 лет. И она приехала навестить родителей, которые уже в возрасте. Сама она в Санкт-Петербурге живет более 30 лет, работает там в магазине модной одежды. Вот, и в какой-то момент она предложила своей маме съездить отдохнуть на горячие источники в Аршан. Ну, естественно, они узнали, когда маршрутка ездит в Аршан, и ранним утром в воскресенье сели в эту маршрутку.
И вот случилась такая трагедия. Скажи, пожалуйста, Яна, ты сегодня очень со многими поговорила, пообщалась, какие-то новые обстоятельства вскрылись, может быть, версии какие-то новые появились, что все-таки стало причиной, виной, или весь спектр версий, которые рассматриваются на сегодняшний день?
Основная версия – это водитель не справился с управлением, превысил скорость, и на скользкой дороге машину занесло, в результате чего микроавтобус опрокинулся. Ну, вот привело к таким последствиям. Ну.
Была еще одна из версий о том, что у машины могли отказать тормоза. Эта версия в работе или ее отменили?
Ну, вроде пока не подтверждается. Но тут самая главная причина – это превышение скорости на… Все мы знаем, что дорога на Аршан, она непростая, серпантин, да, в районе МОТ. И там, особенно когда льет дождь, а в воскресенье все мы видели, какой был сильный дождь, и… Соответственно, машину занесло.
Ну, эта история, она, конечно, очень многих взволновала. Я была как раз в это время, когда произошла вот эта трагедия, я была как раз в Аршане. Нас было довольно много, и в Аршане действительно только об этом говорили, что происходят такие трагедии. И знаешь, в основном, как говорят, вот сами туристы, которые постоянно приезжают и уезжают на маршрутках, на автобусах, все говорят о том, что нет у нас такой привычки пристегиваться. Но, насколько я поняла, специалисты предполагают, что если бы вот эта женщина была пристегнутой, то, вероятно, трагедии можно было бы избежать.
Да, действительно, сама пассажирка, с которой мы разговаривали, 14-летняя девочка, она говорит о о том, что водитель проверил, пристегнуты ли в салоне дети, их было
водитель,
четверо.
Да, водитель да, сам лично
да,
проверил.
Да, проверил, детей было четверо, все пристегнулись. Вот. Ну, а взрослые, видимо, кто как, их, естественно, не проверяли. Ну, да, вот в данном случае погибшая была не пристегнута.
Яна Лисина, корреспондент «Комсомольской правды». Яна, спасибо большое. И я надеюсь, что, ну, когда станет доподлинно уже известна причина, придешь к нам и расскажешь.
Хорошо,
спасибо огромное.
Спасибо.
Будем продолжать наблюдать за этой ситуацией. Ну, а главный вывод, уважаемые слушатели, ну давайте как-то чуть осмотрительнее, давайте пристегиваться. Ну, ничего сложного, 3 часа пристегнутыми проехать. Ладно, идем дальше. Давайте посмотрим, что прямо сейчас на дорогах Иркутска происходит. Очень надеюсь, что там ситуация спокойная. Виталий Тиранский наблюдает.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Виталий, ну давай. Что? Привет. Что происходит на дорогах? Какая ситуация?
Привет, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ситуация у нас следующая. 5 баллов показывает сервис Яндекс.Пробки. Ночной обзор с дорожно-транспортных происшествий, а их на данный момент целых 3. Первое из них – это на Иркутном мосту, в районе пересечения там, где улица главная Кировская у нас, то есть на том берегу Иркута. Еще одно ДТП у нас зафиксировано на Маратовском кольце. Соответственно, благодаря этому сейчас там пробка наблюдается в направлении именно кольца от улицы Декабрьских событий. И еще одно ДТП у нас зафиксировано, оно на самой улице рабочего штаба. Прошу прощения, на параллельной улице, улице Петрова, пересечение Петрова и Шевцова. Там сейчас у нас дорожно-транспортное происшествие, ну и на самой улице рабочего штаба у нас наблюдаются, соответственно, пробки. Итак, коротко пройдемся по левому берегу Ангары. Почему коротко? Потому что времени у нас сейчас мало. Итак, полностью стоит Иркутный мост. Соответственно, опоясан красным цветом у нас парк Парижской коммуны. А это тоже значит, что там сейчас на данный момент не проехать. Переправы свободны, за исключением плотины ГЭС. Пока непонятно, почему там пробка на данный момент. Наташа?
Да? Ну, давай. Я лишь успею, наверное... Нет, уже не успею. Уважаемые слушатели, через 4 минуты в этой студии руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, и вместе мы поговорим о том, что теперь открыт доступ в Тафаларию туристическим группам, как туда попасть, что мы там можем увидеть, и главное, сколько все это стоит. Рассказ об этом через 4 минуты ровно.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». И в этой части программы мы будем говорить о туризме. А гость у нас сегодня руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. Екатерина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не так давно, на прошлой, наверное, неделе, появилась информация о том, что в регионе начнется продажа туристических туров в Тафаларию. Эта новость, в общем-то, как-то людей взбудоражила, потому что часть людей восприняли ее исключительно позитивно. Хотелось бы многим там побывать, потому что, ну, край овеян легендами, мало кто там бывал, мало кто что там видал, но известно, что это невероятно красивые места. Часть людей негативно настроены, и, ну, это иркутский характер, да, мы же тут все поперечные. Тут же стали говорить о том, что это погубит территорию, потому что вот это будет урон для экологии, и урон для коренных народов. Скажите, откуда вообще взялась идея, как давно она прорабатывалась, открыть широкий доступ туристам в эту территорию?
Ну, идея возникла в начале этого года. К нам обратилась администрация Нижнеудинского района с предложением в связи с тем, что снизилась стоимость перелета от Нижнеудинска до Алыкжира с 15 тысяч до 1500 рублей, и территория, безусловно, интересна для туризма. Они обратились к нам с просьбой о том, чтобы поддержать их, собрать туроператоров и сделать рекламный тур в эту территорию.
А в связи с чем в 10 раз снизилась стоимость перелета?
В связи с тем, что правительство в этом году поддержало как бы администрацию района и нужды местного населения и субсидирует перелеты туда.
Удивительное дело, чудеса. Прям не привыкли мы к тому, чтобы падали на что-либо цены, тем более на перелеты. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, если вы хотите в Тафаларию, милости просим, прямой эфир 208-005. Но вот люди, которые готовы и хотят воспользоваться этим предложением, в первую очередь мы сейчас говорим про жителей областного центра. Что они должны сделать?
Ну, я думаю, что нужно в первую очередь, наверное, обратиться к туроператорам, которые имели возможность сейчас посетить территорию, с тем, чтобы забронировать как бы поездку туда. Мы же говорим в первую очередь об организованном туризме.
Ну, так а давайте этих туроператоров назовем, потому что нам с вами нужно дать максимально прикладную информацию, чтобы люди знали точно, к кому.
Ну, значит, это было сделано в первую очередь при поддержке Сибирской и Байкальской ассоциации туризма. Они отбирали туроператоров, которые туда поедут. Это туроператоры «Абсолютная Сибирь», «Байкалика», «Байкалов», «Грин Экспресс», «Экзотик Азия Тур», «Трансайра Турс» и «БМ Турс».
А можем мы с вами озвучить, нет ли у вас под рукой телефона как раз ассоциации туризма, где вот, ну, нет, да?
Нет.
Ну, уважаемые слушатели, это, в общем, информация легко находится.
Есть в интернете.
Байкальская ассоциация туризма, да, вот нужно посмотреть их телефон, и дальше уже, наверное, скоординируют по операторам. А как это выглядит? То есть сколько дней длится тур?
Ну, в тур может быть от 5 до 11 дней. Самое удобное приехать в Нижнеудинск, безусловно, поездом. Он идет вечером из Иркутска. Стоимость где-то примерно около 2000, от 2000. Ну, в зависимости от того, как вы хотите, там, плацкартом или купе поехать. Приезжаете в Нижнеудинск, и там уже пересаживают вас на вертолет, и вы летите в Тафаларию.
Нужно ждать, чтобы собралась группа из скольки-то человек, или как вот?
Ну да, тут ограничено как бы самим условием перевозки. Соответственно, в вертолет 22 человека влезает, поэтому, ну, наверное, не больше 22 человек.
То есть нужно, чтобы набиралась вот группа из 22 человек, тогда
отправлять? Ну, можно, безусловно, меньше, как бы тут. Ну,
но тогда делят стоимость?
Нет, стоимость, она как была, так и остается, 1500 человека. Но это касаемо только российских граждан, на иностранцев это не распространяется, потому что эта субсидия, она именно для россиян рассчитана.
А если иностранцы пожелают, то для них это будет дороже?
Для них дороже будет, да.
Насколько?
Ну, вот, я думаю, в пределах 15 тысяч. Ну, учитывая, что сейчас курс рубля и евро по отношению к, в смысле, курс рубля, ну, да, по отношению к евро и к доллару, я не думаю, что это сильно прямо для них затратно будет.
А дальше как это все происходит? Сейчас про инфраструктуру я хочу вас спросить. Вот представляете, хлынул поток в тот самый Нижнеудинск. Я там была, думаю, что и вы там были. Вот готов ли Нижнеудинск принимать туристов?
Ну, там есть средства замещения, в принципе, гостиницы, которые могут просто расселять туристов. Есть, специально там построили в Тафаларии гостевой дом, Тафаларская усадьба. Вот, поэтому, и, в принципе, при большом потоке местные жители некоторые готовы у себя размещать в домах.
Слушайте, мне кажется, это прям такая небольшая революция в отдельно взятом Нижнеудинске. Ждут там люди этого события?
Ну, большинство, конечно, ждут. Те, кто хотят работать, кому интересно это направление, поэтому ждут. Безусловно, иначе бы не было этой инициативы от самого муниципалитета.
Группа приезжает в Нижнеудинск, а затем на вертолете их перебрасывают в Тафаларию. Да, а там, верно, вот вы говорите, размещают в гостевом доме.
Да, гостевой дом, есть сайт у этого гостевого дома, tafalarskayusadba.rf. Поэтому там все предложения. Там есть, кстати, и перечень турмаршрутов, которые разработали специально для туристов.
Давайте о них как раз расскажем. Потому что в релизах, которые шли по этому событию, было, ну, довольно так это сжато рассказано о том, что пастбище оленеводов и дивные природные пейзажи. Вот давайте расщедримся эфирным временем и расскажем подробнее, что могут люди там увидеть.
Ну, один из маршрутов знакомства с Тафаларией, он идет от поселка Лыджер до Лыджер водопада, и есть, возможно, там сплавы по реке Уда, организация, потом тур оленей пастбища на лошадях, в поисках камешков удачи на Костроме. Вот, примерно такой перечень турмаршрутов.
Мы анонсировали ваше появление в студии в соцсетях. Надежда Шевченко, иркутянка, спрашивает о том, можно ли поехать с детьми. То есть какой сложности все эти маршруты, предусмотрено ли путешествие с детьми?
Ну, наверное, все-таки с детьми еще все-таки преждевременно туда ехать, потому что все-таки, наверное,
вы бы постерегли?
Я бы, да, не советовала с детьми. В любом случае, там нужна специальная, наверное, экипировка, так просто не поедешь туда неподготовленным, как говорится, человеком. Скорее всего, это больше ближе сейчас к экстриму пока идет.
А экипировка, что вы имеете в виду?
Ну, ботинки туристические, снаряжение,
да. Не какое-то... А нет. Что снаряжение?
Ну,
то есть это что-то узкое, специальное, профессиональное?
Нет, безусловно, не совсем узкое, специальное. Ну, одеться надо соответствующе.
Эти туры, они рассчитаны пока лишь на лето или круглогодично можно будет туда путешествовать?
Ну, я думаю, что, наверное, безусловно, в первую очередь летом там интересно. Зимой как бы более там все равно еще экстремально находиться, чем пока лето.
Пока лето. Вот те самые скептики, которые негативно восприняли информацию о том, что Тафалария будет теперь доступна и открыта для туристов, что бы вы им ответили? Аргументы такие, что турпоток неминуемо нанесет вред экологии территории. И еще один аргумент, что вот та самая малая народность будет потревожена, и как-то на них это тоже все плохо повлияет.
Ну, я хочу сказать о том, что туризм – это, наверное, возможность для территории и для его развития в первую очередь.
А нужно ли развивать Тафаларию как таковую? То, что вот власти Нижнеудинска, да, этого хотят, это все понятно, да, нужны деньги, это очевидно. Тофам-то это все зачем?
В том числе, ну, как бы туризм, он не только развивает территорию, но и улучшает качество жизни самого местного населения. Это же приток денег на территорию. Безусловно, но по поводу сохранения их культуры будет способствовать наоборот, не то, что их там как-то там что-то там повредит. Там есть этнокультурный центр, и они наоборот с радостью ждут туристов для того, чтобы продемонстрировать именно культуру свою, которая у них сохранилась. Они готовят и сувениры, они рассказывают, есть музей, они рассказывают о своей культуре, о своей национальности, поэтому я не думаю, что тут это будет препятствовать какой-то развитию культуры или как-то там повлияет негативно, наоборот.
Ну, на данный момент пока относительно небольшие группы, ну, наверное, а если вот турпоток будет масштабнее?
Ну, там турпоток, видите, он ограничен именно самими вертолетными перевозками. Пока.
Поэтому гомеопатически дозированно туда будут поступать туристы.
Да.
Давайте попробуем подытожить и покалькулировать. 1500 рублей с человека стоит перелет, собственно, в Тафаларию, а проживание вот в этом гостевом доме, вы говорите, от 5 дней туры.
Ну, в любом случае, вот мы подсчитали, что в среднем стоимость тура на 5 дней туда от 12 до 15 тысяч обойдется на человека вместе с перелетами, с проживанием.
А, все вместе?
Все вместе.
Ну, да. Это, в общем-то, да, доступно.
Доступно, да.
А туристы, которые хотели бы самостоятельно там проложить какие-то маршруты, есть ли возможность взять какого-то проводника, чтобы там не группа из 12 человек, а вот человек взял проводника и где-то побродил по...
Ну, наверное, тут в данном случае будет уместно говорить о том, что так как учитывая уникальность этой территории, что, наверное, все-таки в первую очередь организованные туристы там должны быть.
Безопасности ради.
Да.
Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина у нас в гостях. Мы продолжим через 4 минуты. Короткая реклама, выпуск новостей.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем. В гостях у нас руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. Екатерина Сергеевна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы поговорили уже о том, что в нашем регионе появилась новая туристическая услуга, открыто новое направление. Направление в Тафаларию, вот заповедный край, теперь, в общем, доступен. Ну, не то чтобы это будет масштабный туристический поток, но желающие относительно за небольшие деньги смогут теперь и вот такое путешествие совершить. А если говорить в целом о туристическом рынке региона, самые популярные сегодня направления, самые необычные, ну, самые необычные, это, наверное, как раз Тафалария, да, новый необычный. А в топе что? Байкал, разумеется.
Ну, Байкал, он традиционно одно из самых таких интересных, наверное, направлений, и не только как для приезжих сюда гостей, но и для местного населения.
Ну, вот есть такая точка зрения, в этой студии она не раз звучала, о том, что Иркутск, вот, собственно, областной центр, он находится, ну, такое витает над ним географическое проклятие Байкала, что Иркутск многие воспринимают как перевалочную базу, да, транзитный пункт на пути к Байкалу. Вот вы с этой точки зрения согласны?
Ну, в данном, как бы, момент сейчас, наверное, это, да, правильное такое мнение, что Иркутск – это транзитный туристический центр.
Вы с этим согласны, но правильно ли это? Вы как руководитель агентства по туризму считаете, что самоценность города тоже не должна преуменьшаться?
Нет, не должна ни в коем случае. Иркутск, как бы, у него есть и своя история, и свои объекты, и туристические, и исторические, которые могут быть интересны туристам. Поэтому администрация сейчас Иркутска, они активно работают в этом направлении, и у них есть и разные проекты. Сейчас они продвигают проект «Иркутск туристический», формируют там кластеры туристические, работают над туристической навигацией по городу. Поэтому, наверное, один из муниципалитетов в Иркутской области, который наиболее активно и прогрессивно развивает туризм, это город Иркутск.
Если говорить о тенденциях на туристическом рынке региона, въездной, выездной туризм, давайте все посмотрим, вот что происходит сейчас. О чем у вас болит голова, за что вы горды?
Голова болит за туристический сезон, сейчас разгар туристического сезона, но в начале года мы говорили о том, что практически 100% наши туристические базы заполнены на Малом море, сейчас поступает ко мне жалобы от средств размещения о том, что у них идет недобор туристов. Тут разные есть причины,
да,
связанные с этим. Да, тут это и стоимость авиаперелета Иркутск-Москва, там до 50, до 60 тысяч уже сейчас доходит. Есть мнение о том, что были они забронированы под большие группы туристов, которые сейчас отказываются от расселения там по разным причинам и не приезжают сюда, связано там именно с китайскими туристами. Вот, китайские туристы, в основном, если вы ходите по городу, да, днем, то вы можете увидеть большое нашествие китайских туристов, но они, к сожалению, сейчас пока пребывают на территории там 2-3 дня, поэтому это в первую очередь Иркутск и Листвянка, наверное. До Ольхон они не доезжают.
Апрельские заголовки в информационных лентах, смотрю, а вот так они были сформулированы. Эксперты. Поток китайских туристов в Иркутскую область летом может вырасти на 50%. Регион пока не готов принять столько. А вот что значилось в информационных лентах. Ну и действительно, я тоже хожу по городу, я вижу огромные группы китайских туристов. Вот все-таки прогноз экспертов сбылся. Вот боялись захлебнуться китайцами. Видите, регион пока не готов принять столько. Что происходит в итоге?
Ну, сейчас вот я говорю, что о том, что город Иркутск, он практически весь забронирован под группы туристов, и, допустим, разместить уже очень тяжело сейчас. Попробуйте обратитесь в какую-нибудь гостиницу, они вам откажут, потому что они все и забронированы, и действительно тут идет ажиотаж, и загрузка гостиниц полная. Но они не доехали до Малого моря у нас. Вот, поэтому в конце сезона мы будем решать и смотреть, в связи с чем это было связано, какие объективные, субъективные для этого есть причины.
Пока все это вот хорошо или плохо? Как вот вы все
китайские
это оцениваете?
Китайские туристы?
Ну, скажем, ну давайте, коли уж о них говорим, вот этот турпоток, ну пусть это будут китайские туристы, которые приезжают в Иркутск, и, возможно, ну вот сейчас вы говорите, не доехали до Малого моря, да, но, к сожалению, вам об этом говорите. А если все-таки все они будут доезжать до Малого моря? Это, знаете, вечный спор о том, что нужно ли нам развивать туризм на Байкале. Может быть, вот очень многие сейчас говорят, что Ольхон, например, вообще нужно закрыть для туристов, для того, чтобы он самовосстановился, как-то сохранился. Как вот вы для себя решаете вот эту дилемму? Развитие туризма, сохранение территорий?
Я уже говорила о том, что туризм, он позволяет территории развиваться и повышать именно качество жизни местного населения. Поэтому, учитывая, что у нас жители Ольхона, они живут только за счет турбизнеса в основном. Ну, я имею в виду именно сам остров Ольхон, не побережье там, не сам дальше Ольхонский район, который еще живет сельским хозяйством, а именно Ольхон. И если взять и просто закрыть это направление туристическое, то я думаю, что местное население, они просто там, им будет просто нечем там заниматься. Поэтому, наверное, будет правильнее, если говорить о том, что этот все-таки процесс должен быть урегулирован как-то и с минимизацией именно воздействия антропогенное на побережье Байкала. Вот таким образом
возможно,
туризм
это, можно найти эту золотую середину.
Почему? Возможно, все возможно, если правильно будет процесс организован. Есть очень много мест в мире, именно связанных с экотуризмом, и которые принимают значительные миллионные потоки на маленькую территорию. Если будет нормальная инфраструктура выстроена, то, соответственно, никакой особой нагрузки антропогенной не будет. Вот очень яркий пример его любит приводить в пример директор музея байкальского, да, лимнологического Фиалков. Он говорит о том, что есть дорожка, туристическая тропа, дорожка обустроенная. И большинство туристов, они идут по этой дорожке, и никто не полезет в кусты, как говорится, что-то там куда-то в ответвление, просто так в лес. Если есть нормально оборудованная тропа, по которой можно спокойно, комфортно пройти и получить удовольствие именно от созерцания природы. Зачем ты туда идешь? Вот ты же идешь не разрушать, а созерцать.
Ну, наверное, правы, люди всякие, конечно, бывают, но будем надеяться, что в основном вот такие. А апрельская, по-моему, тоже история. Форум «Байкальское гостеприимство 2016», по-моему, в апреле проходит. И тоже заголовки прям прекрасные. Я не знаю, откуда вот это прекраснодушие берется, но заголовки вот такие. «Туризм Иркутской области достигнет мировых стандартов». Сейчас мы с вами поговорим, как далеко нам еще до мировых стандартов, но вы тогда говорили о том, что для привлечения иностранных туристов, прежде всего из Китая, вот вы тогда делали ставку тоже на китайцев уже, да, необходимо провести качественную перестройку туристической инфраструктуры области, организовать продуманную логистику, обеспечить туристов комфортабельными гостиничными номерами, качественным питанием в иркутских кафе и ресторанах. А вот мы насколько близки к этой цели, к мировым стандартам, к инфраструктуре качественной? А или нам еще далеко работать и работать?
Ну, до мировых стандартов, я думаю, что нам еще, к сожалению, далеко.
А это мы мои этому... вот братья, да, по перу, да, вот так, просто красиво написано.
Мы как бы к этому стремимся и говорим о том, что это действительно необходимо делать, если мы говорим об Иркутске и об Иркутской области, как о туристических каких-то центрах, да, и на побережье Байкала. Надо сказать, что все вот эти вот проблемы, они не первого года, не одного года. Это давным-давно сложившаяся система, наверное, туризма в Иркутской области, к сожалению. И как-то одномоментно ее разрешить, ну, не получается. Мы идем, как бы предпринимаем шаги в этом направлении. Вот сейчас мы разработали план по созданию комфортной туристической среды и доступной в регионе. Там как раз мы делаем упор именно на развитие инфраструктуры. Не только туристическая, но и базовая, это и дороги, там, причалы и тому подобное. Вот, и повышение информированности о туризме в Иркутской области. Поэтому должно быть все последовательно. Ну и тогда вот я думаю, что этот клубок проблем, который сформировался, он может быть разрешен.
Екатерина Сергеевна, вот у меня есть такое ощущение, оно сугубо мое и субъективное, а хочу его сверить с вами. У меня есть такое ощущение, что у нас, с одной стороны, могучее богатство, у нас в регионе есть что смотреть туристам со всего мира, да, безусловно. А с другой стороны, у нас какие-то вот такие натужные, что ли, попытки вот что-то в этой сфере делать. То есть мы придумали фестиваль зимних игр, а худо-бедно его проводили, потом погас, потом опять вроде восстановили. Потом мы придумываем какие-то маршруты, мы открываем тафаларию, мы... Вот придумали вы, по-моему, ваши идеи, вот этот Ангарский треугольник, тур, да? Вот все-таки хватает ли нам всего для того, чтобы, ну, полноценно развивать туризм? Или, правда, необходимо какие-то делать вот такие попытки?
Ну, по поводу Ангарского треугольника, сразу скажу, не моя личная идея, это тоже инициатива турбизнеса.
Ох, не успеем уже договорить, но вижу оптимизм в ваших глазах. Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. Екатерина Сергеевна, спасибо огромное.